Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Когда речь идет о святых апостолах в Евангелии, в контексте евангельской истории, первое, что можно отметить, это то, с какой готовностью апостолы идут за Христом. В Евангелии прежде всего говорится об апостолах Андрее и Петре, именно как первозванном апостоле Андрее выделяется он в этом качестве. О братьях также Зеведеевых, Иакове и Иоанне, фактически Иоанне Богослове, апостоле, которые также, как апостол Андрей и Петр, были рыбаками на Галилейском или Тивериадском озере. И когда Господь им говорит: «Следуйте за мной, я сделаю вас ловцами человеков», они вот это все оставляют, занятия рыбной ловлей, своих родственников, те лодки, сети. Вот. Хотя в какой-то момент они еще, и мы из Евангелия это видим, могут обращаться к занятию рыбной ловлей, но все-таки на пропитание надо было средства какие-то иметь. Но для них это уже не является основным деланием. Это они на самом деле оставляют. Они теперь ученики Христа, они действительно за Ним следуют. Не так, чтобы один день в неделю, 6 дней делай, а 7-й день Богу твоему, как еще в Ветхом Завете дано, в установлениях закона Моисеева. А вообще они целиком все свое основное время жизнедеятельности, весь смысл своей жизни полагают во Христе, в последовании за Ним, в послушании Ему, в проповеди о Его воскресении, когда они оказываются свидетелями и Голгофы Его, и Его воскресения. И после сошествия Святого Духа на них, утверждение Церкви, проповеди о Христе воскресшем, которые те, кто уверовали этой проповеди, потом утверждается именно Церковь, утверждается через созидание общин, церквей, собраний, прежде всего литургических, евхаристических, фактически по всему тогдашнему цивилизованному миру. Цивилизованному это в границе Римской империи, которая в себя включала многие страны и народы, даже и за границами этой империи тоже. И в этом смысле Бог, промысел Божий, он неизреченен, он использует и саму эту Римскую империю могучую, в чем-то и жестокую, в чем-то и достаточно универсальную, языческую по своей сути, которая потом становится христианской все-таки, использует Господь через проповедь апостолов и хорошие дороги, которые строили римляне в границах самой этой империи, когда завоевывали те или иные области и народы, такие средства, можно сказать, тогдашней коммуникации. И возможность передвигаться по этим дорогам, потому что более-менее в границах Римской империи можно было безопасно передвигаться. Как замечают историки, к примеру, до крушения Римской империи как таковой, до того момента, как начала образовываться уже иного рода цивилизация, уже такая западноевропейская, франкская, Европа, классический Рим до нашествия варваров, он в своих границах имел среди полей, провинций сельскохозяйственных, отстроенные, в общем-то, виллы. А уже более поздняя Европа, уже после Римской империи, ну, которая именуется именно что средневековой, там мы уже в этой Европе находим замки, где крепостные стены, рвы, то есть было от кого обороняться с помощью этих крепостных стен. А в границах Римской империи, более ранней-то тогда, в общем-то, не было нужды в строительстве таких замков. То есть это говорит о том, что, в общем-то, был гораздо больший комфорт для жителей Римской империи, большая безопасность была. И ведь, собственно говоря, это тоже использовалось и для проповеди о Христе воскресшем теми же апостолами. Потому что, когда они из Иерусалима начали выходить за пределы уже Израильского царства, когда проповедь свою распространили вполне серьезно и к язычникам, и среди язычников начала созидаться церковь на уровне семей, общин, городов, тех или иных столичных тоже населенных пунктов. Постепенно-постепенно Римская империя изнутри начала обращаться ко Христу, в самые разные народы. Конечно, для этого понадобилась первоначально такая полная именно вот самоотверженность, самоотдача апостолов, которые так горели духом, так действительно обильно они были дарами Святого Духа исполнены, настолько их свидетельство о Христе воскресшем было убедительно для тысяч и тысяч самых разных людей, что действительно это этих людей помогало обратить и утвердить во Христе. Но нужен был действительно такой труд полный самоотвержения. Почему вот подвиг апостолов, он во многом в этом и заключается, в таком последовании за Христом полном, полной самоотдаче, в полном самоотвержении. И интересно, вот так вот историки тоже отмечают, что такой вот подвиг апостольского служения, он продолжался где-то до середины II века. И уже включал в себя не только первых учеников Христа. Апостолы, это первые ученики Христа, они не дожили до середины II века. Хотя апостол Иоанн, по всей видимости, где-то дожил. Или конца первого, или начала даже II века. Но апостолов-то было не 12, а больше. Недаром говорится о круге 70 апостолов и о 500 апостолов. Это уже были не только ученики Христа, которые его знали при земной жизни, при земном служении, при самой вот этой евангельской истории. Это были те, кто обратился ко Христу и несколько позже, но просто поднял на себя тоже, такой подвиг служения, как и другие апостолы, полного самоотвержения, самоотдачи, такой, можно сказать, фактически не имея где главы преклонить. И были такие даже своего рода нормы, если так можно выразиться, критерии, каков должен быть подвиг, служение, труд апостольский, какие должны быть критерии. Это отражено в определенных памятниках древнехристианской литературы, которые до нас дошли, в правилах таких апостольских. Там говорится о том, что настоящий апостол, он не должен находиться дольше определенного краткого времени среди тех или иных людей в том или ином населенном пункте. Как правило, это ограничивалось несколькими днями. Вот. Его, конечно, должны принимать, поить, кормить, там, но он не должен просить денег. Если кто из говорящих, что он апостол, попросит денег, то это уже апостол, говорится в этих правилах. То есть это такой вот подвиг проповеди, миссионерское служение. Апостолы не только обращались к людям еще неверующим, а они переходили, потом возвращались порой в те же общины, в которых уже раньше бывали, чтобы утвердить эти общины вновь и вновь в том, как нужно жить по-христиански, как нужно молиться, как жить литургически, как нужно проповедовать, какие должны быть нормы именно христианской нравственности. Но мы знаем, что и апостолы, апостол Павел, к примеру, он неоднократно обращался с письмами к тем или иным народам, общинам и возвращался к ним, если была такая возможность. И в этом тоже был смысл такой вот апостольской проповеди. Но вот что интересно, к середине II века это служение, оно уже угасает, потому что, ну, всему свое время. Уже в основном в границах основных народов Римской империи, которые входили в Римскую империю, в границах Римской империи уже проповедано имя Христово, а дальше уже начинается развитие, становление дальнейшее такой церкви, да, увеличение ее числа, уже такое постепенное, уже формирование ее богослужебного строя, такого тоже постепенного. И если первый такой вот подвиг апостолов, как еще о нем говорят, он был такой харизматический, то есть сопровождался многими дарами действий, действиями Святого Духа, чудесами сопровождался, то постепенно к этому же времени, вот ко второму уже веку, чудеса такие начинают оскудевать явные. И не потому, что христианство уже ко второму веку становится таким немощным, что уже не может чудес явить. Чудеса, они все равно были и есть, и в наше время бывают. А просто уже нет в них надобности, в многочисленных чудесах. Потому что первое самое время, первые десятилетия, они были необходимы, и мы в книге «Деяния святых апостолов» видим рассказы о многих чудесах, которые апостолы творили, точнее, Господь через них творил. Они были необходимы для утверждения вот такого первоначального язычников, прежде всего, которые на это, в общем-то, обращали внимание. Для таких вот именно народов язычествующих, с достаточно таким простым, что ли, грубым в каком-то смысле восприятием, чудеса были необходимы, и Господь их являл. Потом такая необходимость в большом количестве чудес, она перестает быть необходимой, их становится меньше. И вообще такой подвиг служения, как отдельный такой чин, можно сказать, именно труд, подвиг, как апостольский, он из церкви уходит. Потом отдельные только примеры бывают равноапостольных святых уже в более поздние времена, как наш святой равноапостольный князь Владимир, равноапостольная княгиня Ольга, другие равноапостольные, там, Нина, например, просветительница Грузии, ну и так далее. Их, в общем-то, не так много, хотя до нашего времени есть. Один из недавних наших святых, святитель Николай, просветитель Японии, японский, который с середины XIX века по начало XX подвязался в Японии, и благодаря ему в Японии православная церковь, в общем, появилась. Хотя он там из русских подвижников чуть ли не один был. Ну, были у него еще помощники, и, в общем, наследник у него был тоже русский епископ, вот, который после него сменил его в 12 году после его кончины, в 1912 году. Но, в принципе, не так много было у него сотоварищей, братьев во Христе, тоже из русской церкви. Финансовая была помощь, да. Когда революция произошла, 17-го года, она тут же оскудела, и возникли проблемы определенные. Хотя автономная японская церковь, которая подчинена нашей русской церкви административно, она, слава Богу, и сейчас насчитывает свыше 30 тысяч человек. Может, не очень много кажется, но для такой традиционной нехристианской страны, как и Япония, это уже не так мало. И то есть вот как один человек, на самом деле, буквально своими трудами может сколько пользы принести для спасения даже другого народа, других народов, если имеет такое вот самоотвержение, такое горение духовное о Христе. И пример этого дают прежде всего сами апостолы, ученики Христовы. И на самом деле получается, что никуда этот подвиг апостольский, апостольского служения, апостольского свидетельства о Христе из церкви, он не исчез. Мы вообще в символе веры говорим, что мы веруем во единую святую соборную апостольскую церковь. Конечно, как правило, в наше время немногие находят возможность, такую решимость вот так вот последовать за Христом всецело. Хотя тот же монашеский подвиг, он, в общем-то, подразумевает тоже, можно сказать, такое всецелое самоотвержение, такую посвященность полную всей жизни именно спасению, обретению Царства Небесного. В этом смысле, в этом тоже есть элемент такого апостольского служения, потому что это именно дело такого именно полного посвящения всей жизни. Хотя монашество, оно подразумевает образ жизни такой именно скорее уединенный, хотя и в истории мы видим, бывает, что монахи оказываются миссионерами. Ну и, собственно говоря, епископы же поставляются из монахов, а епископское служение, оно есть тоже святительское, не уединенное напротив, оно и есть, собственно говоря, тоже апостольское, потому что как раз когда вот такое вот харизматическое служение апостольское в первом веке оскудевает, оказываются в первых рядах, на первых ролях в церкви епископы, которые именно что основную вот эту власть священническую, апостольскую, наследуют, являются ее преемниками и, можно так сказать, распространителями. Потому что в церкви основной вот строй таинственный, литургический, священство, чинно, таинство, священство, он без епископа не может существовать. Возобновляется, охраняется и таинственно, и административно именно епископом. Ну, конечно, мы видим, что епископы тоже бывают совершенно разные люди, личности, и святые разные. Мы многих епископов видим прославленных как святителей, и видим, насколько это тоже порой удивительные, интересные люди. И тоже их подвиг, он исполнен такого самоотвержения. А в основе этого именно желание последовать за Христом. Поэтому нам это тоже пример, пример того, что нужно искать общение с Богом, спасение во Христе во все дни нашей жизни. Это не значит, что надо обязательно каждый день утром и вечером ходить на службу. У большинства из нас нет такой возможности. У кого семьи, работа, разного рода дела. Вот. И большинство имеет возможность, ну, воскресные, праздничные дни самые, бывать в храме. Но это один образ труда тоже духовного, устремления к Богу, к общению с Ним. А никто, как говорится, не запрещает нам каждый на своем месте и вне храмовых стен молиться, просить у Бога помощи, искать с Богом общение, именно что и через молитву, и через попытку исполнять заповеди евангельские. Собственно говоря, без молитвы, без обращения ко Христу внутреннего, ежедневного, их и невозможно исполнить. А попытка их исполнять – это как раз-таки для нас необходимая задача. В этом есть залог спасения для жизни вечной, для чего Христос пришел, для чего и апостолы за Ним пошли и тоже ради нашего спасения потрудились, как никто из других людей, и дают нам в этом пример такого духовного труда, самоотвержения, которые необходимы для достижения Царства Небесного. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.